Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, это пятница, 17 февраля. Так, глядишь, февраль скоро закончится. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асаф. Мы с вами, собственно, как обычно, встречаемся, обсуждаем разное, высказываемся. Допрашиваем Владимира и другие наши информационные обычаи, которые мы с вами тут учинили. Вот одно из них. СМСки не посылаю, все меня за них ругают. 26. Соответственно, вы можете наверняка догадаться, что это Виктор 26 пишет СМС. Его почему-то ругают СМСки, не знаю. Собственно, пятница. Помимо всяких новостей мерзкого вполне характера, есть, наверное, хорошие, да? Попробуем сегодня еще что-то обсудить народное. Алишер спрашивает, как здоровье? Как здоровье? Да лучше здоровье, остаточные признаки уже. Я думаю, что завтра будет все в порядке. Проклинаю человека, который принес эту бациллу, но... Ну, что поделать, бывает и такое. Значит, стандартные какие-то слова свои обычные по поводу того, что у нас... Есть видеотрансляция, например, в Ютубе, есть видеотрансляция ВКонтакте в официальной группе «Радио говорит Москва», и там уже две Светланы, наши постоянные слушательницы, уже пишут в чатик. Есть также трансляция в официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК». Видеотрансляция, я имею в виду, подписывайтесь, если еще нет. И на мой телеграм-канал тоже можете подписываться. Он называется Асафов, найти его можно поиском. А также поиском, тем же самым, в том же самом телеграме, можно найти бот для общения наш, для того, чтобы мы с вами могли общаться. Вернее, вы мне писать какие-то сообщения через телеграм, а я их зачитывать в эфире. Говорит МСК-бот, он называется. В поиск вбиваете латинскими... буквами, вот слово «говорит МСК-бот» в одну прям строчку, и сможете мне писать. Чтобы СМС послать, надо направить его по номеру +7 925 88 88 94 8. Ну и телефон прямого эфира у нас есть. 8 495 73 73 94 8. Пригодится сегодня, я думаю. Вот, значит, Сергей просит сделать постоянную рубрику «Допрос Владимира». Не надо было бы на РЕН-ТВ ходить, не зародились бы. Я на РЕН-ТВ не был 1000 лет уже. Так, значит, давайте по новостям. Там что-то они, кстати, на это самое наговорили разного. Я прям пробежался сегодня. Позднякова. Вновь атлантический циклон центром выходит на столичный регион. Как будто Виктор 26 рифмовал, да? А значит, снега и метели не избежать. Снегопад начнется в субботу, 18 февраля, и продлится до понедельника включительно. Они вот как-то мягче выражались-то буквально вчера и позавчера. Видимо, нас ждет какой-то действительно серьезный снегопад. Так, следующий. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Леус. В воскресенье выпадет 20% месячной нормы. Ночью ожидается сильный снегопад. И температура от 5 до минус 7. От минус 5 до минус 5. Следующий. Глава прогностического центра Метео Шувалов Александр. На следующей неделе нас ждет реинкарнация зимы. Намечается похолодание с морозами, которых не было со времен, с момента рождественских. С 21 по 24 дневные температуры составят около минус 10. В эти дни будет, погода будет ниже февральской нормы на 4-5 градусов. Выходные, скорее всего, от этого холода уже ничего почти не останется. Но это вот в те выходные, которые еще будут, как когда-то тогда. Так, дальше едем. Значит, что зафиксировали? Атлантический циклон центром выходит на столичный регион. 20%. Ночью сильный снегопад. Реинкарнация зимы с морозами похлеще рождественских. Ниже февральской нормы. Ну и, собственно, главный предсказатель. Роман Вильфанд. Погода с нордическим характером прогнозируется в Москве 23 февраля. Но к субботе и воскресенье потеплеет. Но это, опять же, про те. Значит, что хочу сказать. Давно они нас не баловали вот этим своим... не сленгом, а как это сказать-то, да? Иносказаниями вот этими. Ну вот, нордический характер месячной нормы осадков. Посмотрим, как это будет. Так. Добавляются новые слушатели, это прям хорошо. Значит, не зря я зачитываю эти самые технические особенности нашего с вами взаимодействия. Так, Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня не хуже Вильфанда выступил. Зачитываю сразу, без, что называется, без предварительного объяснения, что это у нас за рубрика и почему мы в ней относимся к писаниям Дмитрия Анатольевича Медведева. Сразу. Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с президентом России. Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров, ему надо будет подписать то, что ему скажут. Хотя, откровенно говоря, цена этой бумаги будет невысока. Можно вспомнить Минские соглашения, подписанные предыдущим Ковердом. Всякий новый паяц в Киеве обычно аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново. Прямо по известному произведению Пелевина «Empire V» — повесть о настоящем сверхчеловеке, где он образно объяснил, кем работают такие клоуны и у кого. Я вот, честно говоря, не уверен, является ли это слово подцензурным. Я поэтому его заменю, да? Там есть слово на букву «П», обозначающее мужеложца. Ну, в общем, цитата у Пелевина, на которую Дмитрий Анатольевич Медведев ссылается, звучит так. «А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном у садомитов на букву «П». Мне кажется, — ответил я, — есть и другие варианты. Есть. Кто не хочет работать клоуном у садомитов, будет работать садомитом у клоунов за тот же самый мелкий прайс». Вот что имеет в виду Дмитрий Анатольевич Медведев. Отрадно, что он читает Пелевина и помнит. «Я все жду, когда Медведев начнет выступать в вечерних политических телезаседаниях. Было бы больше смыслов. Не будет никогда. Для него это, скажем так... опрощение по Льву Толстому, да? Даже не в народ, а сразу куда-то. В пьесу Горького «На дне». Так. Мышел спрашивает меня мнение по поводу Макрона, которого считает политической проституткой, что его сжали за тестикулы, так он сразу понимает уважение интересов России. Не, он не про это. Дело в том, что они и задним умом понимают, что если с Россией можно так, значит, можно с кем угодно. И они, посмотрите, Киссинджер, Макрон, еще ряд, Хабермас, по-моему, есть такой, вы вряд ли знаете, кто это, да, он такой, типа, философ, социолог и так далее. Умник, короче, Хабермас сказал, да, конечно, да, но мы вроде как сами и спровоцировали, и, в общем, не надо Россию в угол загонять, вот это все-таки она должна остаться большой и великой, и это надо обсуждать, а не полное ее там уничтожение и так далее. Вот, есть такая песня, это все-таки Макрон поет не про нас, он поет про себя, потому что, если вы забыли, он же тоже такой деголист, и этот деголист деголил достаточно подробно свой суверенитет, которого он лишен. Ольга, да, спасибо, выздоравливаю, это остаточное явление такого легкого простудного заболевания. Вот все-таки то, что я принимаю большое количество витаминов и... как бы занимаясь физическими упражнениями, да, с отягощениями, помогает. Потому что вот у меня, как в насморк два дня, собственно, по большей части и все, да, ну так, легкое недомогание. А коллега, который это дело притащил, и все, кто еще попал под его эти чары, да, с температурой 39, а он мне как-то полегче. Вот, списываю на витамины. Рекомендую вам тоже, да, витамин С, витамин Д, вот эти базовые вещи очень важны. Ну, вот, собственно, вот так оно работает. Значит, еще сегодня была новость, ну, кстати говоря, по Дмитрию Анатольевичу Медведеву и Пелевину, если кто-то хочет что-то сказать, вы либо пишите в Telegram-бот или там в СМС, либо позвоните 8-495-73-73-94-8. Вот, собственно, еще новость привлекла мое внимание сегодня. У нас Трамп снова наш. Не знаю, видели, слышали, в общем, российский транспортный беспилотник, точнее, вот, который расшифровывается как транспортно-авиационная многофункциональная платформа, сокращенно Трамп, приступил к наземным испытаниям. Первый полет запланирован на апрель. Он способен 250 килограмм груза на дистанцию свыше 600 доставлять. Вот назвали его Трамп. В общем, скоро он будет поставлен в серию, судя по тому, что пишут. Скорость 195 в час, потолок крейсерский 3000, 2650 литров грузовой отсек может быть оборудован подвесом для ударной полезной нагрузки, как это называется. В полевых условиях ремонтируется, можно менять крыло, двигатель и шасси. Таких много у нас сейчас делают, и в том числе и ударных, и этих, и вот как баражирующие боеприпасы их называют. Ну вот, мне привлекло название «Трамп», российский беспилотный «Трамп». Прилетит «Трамп», да, с ударным подвесом. Вот. Ну, интересная машина. Не знаю, видели ли вы такую тоже штуку, «Терминатор», выпуску «Уралвагонзавода». Это такая БМП модифицированная, да? БМПТ, точнее. Российская боевая машина поддержки танков. И вот с ней есть видео, она недавно появилась, да? Вот, для поражения противотанковых средств противника. И посмотрите, как она работает. Ранее называлась на стадии испытаний «Объект 199» по индексу ГАПТУ. Я прям посмотрел видео, был шокирован в хорошем смысле. Это такая серьезная штука. Вот. Что еще? А, ну да, давайте к гадким новостям. Немножко надо же разбавлять, да, Трампов и терминаторов. Открылась уже, точнее, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Нас не позвали в прошлом году, мы сами не поехали. Терминатор выкашивает посадку под корень. Да, я вот видел видео как раз под Артемовском, где он разбирается очень эффективно, да, с этим. Вот, посмотрите, да, посмотрите, как это выглядит в боевых условиях, прям, ну, вот я не особый ценитель этой эстетики, знаете, там, на машинке танчики смотреть, вот, но это прям меня впечатлило, да, плотностью огневой мощи, вот, так вот, Александр, что посоветуете, хочу купить футбольный клуб Манчестер Юнайтед или не стоит? Знаете, покупайте, честно говоря, лучше покупайте Донецкий «Шахтер», если продают. Вот, я думаю, что скоро будут продавать, но вот это более осознанное вложение средств. Индекс ГАБТУ – это индекс списка обозначений советской и российской бронетехники на стадии проектирования. Вот, собственно, спрашивают, что это такое. Я вам все пытаюсь рассказать про гадскую Мюнхенскую конференцию. Почему гадская, да? Значит, сегодня она открывается, будет идти два дня, будет посвящена исключительно вопросу украинского конфликта и его последствиям. Россию не позвали, потому что не захотели предоставлять площадку для пропаганды. Это смешно. Потому что вместо... Ну, наши бы и не полетели, потому что в прошлом году тоже не полетели. Вот. Из-за там отказа по российским сертификатам и недопустимым высказываниям. Но в этот раз позвали туда Тихановскую из Гуайдо. Я иносказательно говорю, да, потому что это какой, иноагент Каспаров, иноагент Ходорковский. Вот они там будут представлять, как они видят Россию будущего, да, выдуманную. Ну, посмотрим. Вот, мне кажется, да, это достаточно забавно. Так, что еще из хорошего? Джефф Монсон, наверное, бывший уже депутат города Красногорск, там, наверное, были уже в прошлом году выборы, честно говоря, не помню, вот, отказался от американского гражданства из-за претензий к политике США, то, что вмешивается в дела других стран, вот, и несмотря на то, что, как он пишет, у него в США дети, он хочет, чтобы у него остался только российский паспорт. Ну, тут же журналисты вспомнили, что у него есть паспорт ЛНР. Ну, хотя ЛНР паспорта уже, как бы, собственно, они уже российские, да. Вот, собственно. Если наше оружие... Уно Бобенто предлагает. Если наше оружие называть именами и фамилиями западных американских политиков, представляю новости. Орудиями Ноланд, Макрон и Шольц нанесли удары по позициям ВСУ, что подтверждено с беспилотника Байден. Знаете, в чем проблема? Дело в том, что вот наши военные средства, они не живут десятилетия. А вот эти имена уже скоро забудут, да, то есть, и вот люди думают, почему Байден? Как мы с вами вчера Тремпель вспоминали, примерно то же самое будет. Вот. Собственно, что еще? Да, Финляндия собирается голосовать. Вот они все события, конечно, пытаются поближе к годовщине поставить. Начало специальной военной операции. Вот. И, собственно, 28 февраля парламент Финляндии будет голосовать по вопросу вступления страны в НАТО. Там будет доклад и потом голосование. Вот. Хотят успеть до выборов. Выборы там 2 апреля. Ну, собственно, они-то могут голосовать как угодно. Посмотрим, как Эрдоган с Сиерто проголосует, да? Потому что пока еще этот вопрос подвешенный. Хотя Эрдоган сказал, что в целом по Швеции проблемы, по Финляндии решение будет другое. Виталий Филип, вряд ли, маловероятно. Пузатый Жужин напоминает, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, прогрессирующая, да, то есть мы вот теряем хорошего актера. Ну, давно, на самом деле, процесс-то давно идет, он же вот во всяком шлаке-то в последнее время снимался для того, чтобы каких-то денег как раз на лечение. Вот, жалко, конечно. Причем он не так стар-то по сравнению, да, с другими. В этом смысле тяжелая жизнь. Он же актером стал уже, что называется, в зрелом возрасте. Его, я не помню кто, подобрал в баре. Он барменом был в Голливуде, где стоял за стойкой. И кто-то из режиссеров его оттуда дернул. Вот. И, собственно, как бы агентство «Лунный свет», да, первый сериал, который, собственно, его и ввел в кинобизнес. А дальше «Крепкие орешки» во всем великолепии, да, Накатоми Плаза там и так далее. Вот, если бы не эта болезнь, наверняка бы бегал увешанный флагами Украины и ЛГБТ. Да, честно говоря, вопрос открытый. Вы посмотрите, что исполняет Микки Рурк. Вот, мне кажется, он давно уже там проклят 300 раз, а ничего все равно. Смотрел «Крепкий орешек 2» в Мелитополе, Григорий СПБ пишет. «Лунный свет» сделал Брюса популярным. Ну, вообще, на самом деле, да, ну, хороший актер. Роли, правда, как можно придираться к тому, что он все время играет одного и того же мужика с разными фамилиями, да, то это этот, как же его, как его зовут, этот, Джон Маккейн, да, вот, то человек, не помню фамилию, который астероид сверлит, и все это одно и то же. Ну, вот такая у него характерная роль. В общем, серия «Крепкий орешек», включая отдельный там момент, очень неплоха. Ну и, собственно, опять же, да, «Крепкий орешек» с нами всю жизнь, поэтому мы к нему... А, Маклейн, да, Маклейн, не Маккейн, конечно, Джон Маклейн. Джон Маклейн, это я перепутал с другим пассажиром. Вот, и... Вот эти фильмы с Брюсом Уиллисом, они же с нами всю жизнь тоже. Так, что еще? Берегите себя впредь. Выздоравливайте. Да выздоровели. Маккейн к ночи вспомнил. Ну, кстати говоря, да, Маккейн это же такой. Вот если его политический путь-то проследить, он же там герой войны. Он же был в плену, был сбит, вот это все. То есть такой легендарный у них пассажир-то. Они тоже так его восхищаются. Для нас это сложно, неприятно было. Вот, значит, Захарова отметила к вопросу о беспилотнике Байден, да, и орудии Нуланд. Захарова отметила Нуланд в высказывании по поводу Украины, что Россия построила в Крыму массу военных сооружений, они являются законными целями, по которым Украина наносит удары, и мы это поддерживаем. Сказал, что США не признают Крым и считают, что, соответственно, вот эти удары вполне законны. Ну и Захарова сообщила, что это демонстрирует вовлеченность США в конфликт. Вот. Собственно, подстрекают киевский режим к дальнейшей эскалации. Пятый элемент, конечно, шедевр. Корбин, детка. «Крепкий орешек» и «Смертельное оружие» — одни из самых любимых фильмов, пишет нам Ольга. Но вообще, на самом деле, вот так посмотреть, они что же люди сложной судьбы. Я с содроганием смотрю, что происходит с Николасом Копполой, известным в девичестве, как Николас Кейдж. Я не знаю, деменция у него или какой части, но в каком поразительном, чудовищном кино он снимается последние годы, это просто феерия какая-то, да. Я даже не берусь описать, зачем он это делает. Вот я ну, помню, да, что вот там началось это все с какого? Какой-то там был гонщик, да, гонщик, где у него башка-то загоралась, да. Вот. Ну, вот как-то он стал упрощаться, потому что там после неплохих фейсов, там «Без лица», «8 миллиметров» и еще ряда фильмов. Вот, соответственно, с «Призрачного гонщика» и началось, да, его путешествие. Я тут недавно посмотрел, ну, как попытался посмотреть, включил, скажем так, фильм одного авангардистского японского режиссера, он его и туда запихнули, и там вообще. Ну, то есть, там вполне японское такое кино, но что там делает Николас Коппола, решительно непонятно. Вот. В общем, увидите в титрах Николаса Кейджа, помните, что это давно не оружейный барон, это давно не 8 миллиметров, это давно не вот эти другие фильмы, а это чушь некая. Да. «Шестое чувство» вспоминает и «Гудзонского ястреба», что немного другое амплуа. Но даже в «Пятом элементе» упомянутом, все-таки роль у него... Ну, он похожий, да, не Ахиджакова, конечно, про которую кто там Гафт шутил, да, что... Кстати, Ахиджакова-то не иноагент еще, что все играет одинаково Ли Ахиджакова, ну, в этом смысле, да. А вот пишут тоже свежие новости с кинорынка, Сэмюэль Л. Джексон тоже начал сниматься в «Шлаке». Честно говоря, вот за его путями творческими не слежу. Вот. Вспоминают и «Лунный свет», и «Смерть ей к лицу», да, хорошая работа, и «Гудзонский ястреб», и «Цвет ночи». Вот. Ладно, давайте посмотрим, что там в новостях, после продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:35 в Москве. Брюс Уиллис не оставил нас равнодушными, вспоминает и 12 обезьян. И, конечно, как я мог забыть последний бой Скаут, да. Последний бойскаут вообще шикарный фильм. Есть и другие гении. Пишет мне вот Александр, вы смотрели российский сериал «Два холма»? Там в популярной форме показано государственное устройство, как устроены выборы, все это гораздо доступнее, чем вы объясняете. Я правильно понимаю, что это сериал с Епифанцевым про мир женщин, да, в будущем, ну и прочее, шизофрения, да? И классно, в классном мире вы живете, я вам даже завидую. Самый классный фильм с Брюсом Уиллисом — это «Шакал». Там, правда, есть один момент неприятный, где он с мужиком целуется. Григорий Спыва, вы не поверите. Я присутствовал при обсуждении серьезных взрослых мужчин, когда они это обсуждали. Они обсуждали вот это классное кино и так далее. Короче, сошлись. Мужики сошлись на том, что вот этот момент — это точно был дублер, потому что Брюс так не мог. Брюс так не мог, а вот дублера подобрали для этой сцены в гей-клубе, где вот и вообще потом он этого садомита грохнул, да, вот такие были дискуссии серьезных мужчин под шофе. Мужикам виднее. Вот, вся голливудская оскаровская нетленка приснимается через 30 лет. Ну прям вся, не вся. По справедливости ради надо заметить, что в последнее время снимают один шлак, поэтому выбор невелик. Честно говоря, не хватает у меня времени вот смотреть кино так же, как, ну, возможность была раньше, да, очень жалею, конечно. Вот, но думаю, что не все, конечно, шлак. Хотя, честно говоря, вот этот киномаркетинг, как мне объясняли специалисты, это уже такая просчитываемая история, да, то есть вот когда человек берется за фильм, он понимает, что у аудитории заходит. Там прям чуть ли не по таймингу, да, что на 6-й минуте надо показать условно сиськи, да, там на 15-й минуте там должно быть двойное убийство, да, и вот там по пользовательским реакциям это все планируется. И вот эти фильмы, они одинаковые и скучные. Как вот примерно то, что нам Николас Коппола демонстрирует в своих последних киноработах. Вот, «Ред» все части вспоминает Алишер. Ну, хороший актер, хороший. И, кстати говоря, я вот считаю, что недооцененный во многом Микки Рурк, напарник его, кстати, по «Городу грехов». В эфире, слушаю вас, алло.
Да, Александр, добрый вечер. Смотрите, хочу вам немножечко помочь объединить сразу две темы. Это уехавшие актеры Советского Союза, и сразу тут Годунов мне вспоминается, он как раз играл в «Крепком орешке», это наш танцор знаменитый, и их дальнейшая незавидная судьба. А если вспомнить такой замечательный фильм в 90-х, не знаю, почему Гудошников его все время, так скажем, травит, это «Красная жара», по мне так вполне достойный боевик с Белуши.
Какие ваши доказательства?
Да, и вот, поэтому я все время хочу ему это высказать, так скажем, лично, но не получается, извините, уж придется вам. Там же еще играли наши два, если так позволите, диссидента. Это Видов, Олег Видов и Савелий Крамаров.
Крамаров, да.
Да, который...
А кто-то, также... кто, кстати, из них вернулся-то? И вот я видел уже в наших фильмах, тоже из уехавших, он много лет назад снимался там, я видел его у Охлобыстина в каком-то из последних фильмов. Ну и вот он стал появляться такой высокий, забыл фамилию.
Ну, я сейчас не вспомню, из советских актеров.
И он уехал при Советском Союзе, играл всяких злодеев, и вернулся, и теперь у нас снимает.
Это молодой парень-то, который, да, это не советское время. Ну, да бог с ним.
Жижикин пишут, я вот, честно говоря, не уверен, фамилия.
Возможно, да, высокий.
Да, Жижикина это... есть, Игорь Жижикине, как его определяет интернет.
Да,
65-го года рождения, молодой, знаете,
да,
57 годиков, почти как Брюс Уиллис.
Да, я понял, о ком вы. И еще, Александр, смотрите, значит, фильм вы «Микки Рурк» вспомнили, «Пасквиль» такой, конечно, а не фильм, это «Дикая орхидея», пробная такая эротика. Там тоже засветился наш великий советский, можно сказать, актер в прошлом, это Олег Видов. Ничего не хочу плохого сказать, люди пытались выжить, но играть в таких фильмах это, конечно, не это советского человека. Я не знаю, что у него там было в голове, конечно, вот это все, как он это воспринимал.
Ой, да там столько было странностей, потому что эти года вспоминать, честно говоря, то, что творилось в кино и на эстраде, так сказать.
Да, Александр, вот сейчас.
А хотите, кстати, спасибо, меня натолкнули на одну мысль. Хотите, я вам всем посоветую прекрасный фильм, который вы наверняка не видели и который вам стоит посмотреть. Были такие, ушли, к сожалению, оба, Луцик и Саморядов, да, режиссера. И вот они сняли шикарнейший фильм «Окраина». Много там известных актеров снималось. Вот, он какой, 98-го года, достаточно старый и при этом малоизвестный. Да? Он черно-белый, снят в стилистике кинофильма Чапаев, там снимался, например, Николай Алялян Рима, Маркова из таких известных, да. Вот. Дуброин, опять же, Дуброин там прям хорош. Если вы не смотрели, он доступен прям везде, его много, да. «Окраина» называется. Прям посмотрите, потом хотел бы получить какую-то обратную связь, если вы не смотрели. К вопросу о фильмах, вот недооцененных, там, полузабытых, малоизвестных. Жалко, что и Луцк с Морядом уже не с нами. Вот. И прям не хочется, вот не хочется мне с такой темы хорошей уходить опять в эти наши политические дела с мюнхенскими конференциями, мошенниками из Украины, честно говоря. Даже про Лукашенко со штурмовой авиацией не хочется говорить. Ростислав, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр. Ростислав. Вот если говорить про сериалы, на мой взгляд, косвенной жертвой ЧП на «Северных потоках» стал сериал «Морские дьяволы» на НТВ. Я с Будки на эфире как-то говорил. Я вам говорил, как-то, что НТВ Плюс раньше была задействована в спутниковом обслуживании ясельских. И, видимо, поэтому сам телеканал, вот у него какая-то дзержинская хитреца в мышлении. И вот перемудрил телеканал, не про потоки подумал на своих бизонов, бать и багир. А вот теперь, когда все выяснилось с помощью Херша, надо бы вернуть в эфир любимый сериал «Морские дьяволы». Вот я хотел бы замолвить словечко за этот сериал, может, кто с НТВ слушает.
Я не имею отношения к Добродею никакого, да? Вот, но, честно говоря, я не думаю, что... Я не думаю, что, скажем так, мы можем какие-то указания нашим телевизионным начальникам, да, давать. Вы вчера посоветовали сериал про ДПС, про ППС, Василий, про ППС. Так там Панин снимается. А вот Сергей пишет, вчера начал «Экипаж 314», очень порадовал. А вы посмотрите серию, где снимается Панин, в роли кого и что там с ним происходит. И прям... Там в этой же серии, кстати, есть Джигурда. В эпизодической роли Джигурды. Вот, Pulp Fiction, кстати говоря. Ну, вот тоже Брюс Уиллис играет Брюс Уиллиса там в этой эпизодической роли боксера. It's a Chopper Baby, да? Миша Николаев спрашивает, а есть ли собака в серии про Панина? Там, там митинг из зоозащитников, которые говорят, Панин, убирайся, да? Вот. Это смешно, правда смешно. Так, юмор, конечно, запредельный, да? Вот ниже там... Ниже пояса Панина. Вот, ну, как бы... Это смешно. Ну, мне показалось смешно. А, собственно, что я вам хотел, что-то хотел рассказать. Ушли мы в киномир, в кинобизнес. Вот. Мне кажется, растет. У меня, конечно, много было претензий к нашему отечественному кинематографу, но вот, мне кажется, есть наглядное... Наглядная тенденция к улучшению. Вот, так. Кстати говоря, если уж вспоминать «Красную жару», мало таких вот фильмов в последнее время с Белуши почему-то. Хотя, наверное, с возрастом уже, да, не тот. И не очень он там популярен, видимо. Так, ну ладно, давайте скажу вам пару слов-то все-таки про... Господин Лукашенко, он, собственно, рассказал, что в Беларуси производит массу деталей и комплектующих для суперджета. Вот, и готов выпускать, он назвал это МиГ-25, но имеется в виду, видимо, Су-25, штурмовик «Рабочая лошадка», как он его назвал, что вот, мол, готовимся производить на территории Беларуси. Мне это, конечно, похоже, да, что вот они как бы новости берут и начинают на себя перелицовывать, да, как Украина это делает. Вот, потому что французы собирались планировать открывать оружейные производства, да, на Украине. Я не знаю, как у них это получится, но вот, мне кажется, Лукашенко примерно решил тоже на эту тему поговорить. Почему нет? Если получится, почему нет? Вот, он тоже... Это переговоры у них были сегодня. Он тоже там товарооборот беспрецедентный, 50 ярдов. Импортозамещение продвигается, выполнены на 100% все договоренности в сфере обороны и безопасности, союзные программы на 80%. Ну, в общем, вчера мы его обсуждали. В Беларуси на каждом заводе сохранилось подразделение для оборонки. 4 комнаты. Брюс Уиллис в фильме есть, а в титрах его нет. Кстати, я не обращал внимания, что его там нет. Если уж начали обсуждать тему, смотрели ли вы «Лучшие в аду»? Смотрел, конечно, и даже, по-моему, вам рекомендовал в эфире посмотреть. Причем кино-то пророческое, посмотрите, да, оно там вот как бы по событиям около Мариуполя, да, а вот по сути то, что снято в «Лучших в аду», это же вот прям детально про Бахмут, если вы посмотрите, точнее, про Артемовск. Если вы посмотрите военкорские съемки из Артемовска, там прям вот узнаваемые, да, узнаваемые, потому что вот «Лучшие в аду» производство кинофабрики Евгения Викторовича Пригожина, вот он прям на несколько месяцев, да, раньше вышел тех событий, которые именно так и происходят. Именно так и происходит. Вот, прям так, мне показалось, да, что вот по сравнению с предыдущей продукцией, это кинофабрики, меньше там какого-то такого идеологического, патриотического содержания, больше такой практически военный. А сейчас я понимаю, да, почему. Вот что вот там война, суровая работа, там, взрослых мужчин, да, она показана вот так. И поэтому, если вы не смотрели этот фильм «Лучшие в аду», да, рекомендую вам прям посмотреть. Вот. Максим спрашивает. Белоруссия производит для самолетов МС-21 и сухой суперджет до 1000 комплектующих. Я, говорит, конечно, все понимаю. История ничего не научила. Завтра к власти придет какой-нибудь Тихановский. И что? Снова переносить производство в Россию? Думаю, что не придет. Думаю, что не придет. Григорий из ПБ ходит на работу мимо ЧВК Вагнер-центра. Вы можете вполне, наверное, и там работу себе найти, если вам рядом. Вот. В батьке, Светлана считает, биполярка. Вчера предлагал мир, сегодня собирается строить штурмовики. Он же для нас их строит. А Миша считает, что к людям, которые читают титры, стоит присмотреться. Стоит присмотреться. Крайне подозрительные люди. Писал сегодня об этом Пузатый Жожень, да, в своей манере, весьма скептической такой, саркастической, я бы сказал. Он попытался отнестись к новости, связанной с разговорами о важном, которые начнут показывать по телевизору по утрам с 20 февраля. В общем, по Первому каналу, да, вот в «Доброе утро» будут включать блок по поводу разговоров о важном. Что это такое, зачем это нужно? Сразу вопросы, мы же сразу на дыбы, сразу в отрицании. Детям-то ладно, нам-то чего? Мы что, сидим перед телевизорами по утрам, что ли? Мы на работу судорожно опаздываем в этот момент. Рассказываю. По поводу разговоров о важном, там есть в каждом уроке, вот, вот Виталий Фили то же самое пишет, в каждом уроке есть видеофрагмент, который снимается, да, и показывается во всех школах. Например, там, с Хабенским, Лавровым, Гергиевым, вот, Егором Кридом была нашумевшая история. Вот, этот блок там 10-12 минут. Вот, и у родителей был вопрос, а что там нашим детям показывают? Как это? Где, да? И вот, чтобы вопросов не было, они могут посмотреть это по телевизору, да, вот что именно, на какую тему, кто выступает и как. Вот, собственно, вот и вся история, и достаточно это, как бы, мне кажется, полезно, поскольку этот ажиотаж-то уже прошел, что «А, к нашим детям лезут, черт знает чем, опять с какой-то политикой». Ну, это вот люди пока не разобрались. Иноагенты очень сильно переживали по этому вопросу. Вот. А, кстати говоря, тоже есть такая национальная родительская ассоциация, она вот предложила, что и родителям бы неплохо тоже вести какие-то тематические встречи на базе школы, чтобы о чем-то похожем поговорить. Вот. Я, с одной стороны, не согласен с национальной родительской ассоциацией, да, введут какую-нибудь принудиловку опять. Вот. А с другой стороны, согласен, потому что родители нынешних детей, мой опыт показывает, нынешних школьников, это такие же школьники, только значительно более испорченные, да, какие-то недовольные, но также мало знающие о жизни, живущие тоже там, в чудесном мире кинематографа. Вот. И в этом смысле не помешало бы им ни из двух холмов из сериала про, там, про мир женщин и мир мужчин черпать информацию о политике, а из каких-то вот таких достаточно простых и связанных информационных продуктов. Это было бы прям неплохо. Вот. Но думаю, что, как обычно, зашикают и скажут, мы и так все знаем, а по сути не знают ничего. Да, Владимир, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр. Спасибо вам за передачу. Дай Бог здоровья вам, как говорится, потому что вы как бы у вас интерактив, так сказать, и свобода слова, так сказать, что мы без вас, собственно говоря, будем делать, как выражаться.
Так я пока никуда не собрался, что же у меня хороните раньше времени-то? Так сказать.
Я хотел сказать, действительно, не надо отдавать на растерзание нашим партнерам наших, так сказать, подрастающих поколений, если мы хотим, так сказать, противостоять вот этому объединенному.
Каким вашим партнерам-то?
Ну вот я имею в виду странам НАТО, собственно говоря.
А при чем здесь страны НАТО?
Ну, я в том смысле, что я говорю, вот вы говорите, там надо показывать фильмы какие-то в школе, да, вот действительно, ну актуально, я считаю, вот, допустим, Владимир Георгиевич Жданов, там, алкогольный наркотический террор, там, или там Галина Царева, трансген, там, Армагеддон, там, или, так сказать, в чьих руках...
То есть вам вот без Бесогона на телевизоре мало, вам нужна Ждановщина, да, с этим... А как там, мне очень нравится цитата у него, сейчас я вспомню... Вы когда пьете алкоголь, у вас мозги вытекают прямо с мочой, да? Вы это вот детям хотите показывать, да?
Ну, а иначе как? Ведь от болезни сейчас табак курим, 400 тысяч погибает, а от алкоголя, который рынок...
Так дети не курят, вы, наверное, не в курсе.
Ну, как вот эти курительные смеси, они тоже, так сказать, тоже
страшные. А Жданов про курительные смеси ничего не говорил. Он, кстати, помер, вы в курсе, да?
Кто?
Жданов-то помер, по-моему, давно уже.
Разве? Хороший был человек, сколько он сделал, так сказать, для нашей страны, больше, чем, наверное...
Да, честно говоря, вот эта его история с, скажем так, воздействием его лекций, его методов на алкоголиков, она переоцененная, да? Потому что, ну, он действовал методами против советских алкоголиков, ну, такими методами, в общем, тоталитарных сект. Это так работало, так себе работало.
Ну, по крайней мере, здоровье надо с молоду как беречь, платье снова, поэтому, как бы, собственно говоря, если в раннем возрасте донести...
Да. А как, Владимир, у меня к вам встречный вопрос. Сколь скоро вы там просвещены про Галину Царёву, да, наверняка про Елену Четверякову знаете, кто это,
ну,
да?
Да,
вот. И, ну, то есть это ваша область знания. Расскажите мне, что вы думаете про КОБУ? Концепция общественной безопасности, верховный предиктор СССР, вот это вот все. Мертвая вода, у них литература еще есть.
Я не помню.
Там фальшивый генерал в погонах лекции читает про мироустройство.
Ну, как бы я не так глубоко...
Не, Ждановщина — это из этой серии. Это вот туда это все. Почитайте, ознакомьтесь, потом как-нибудь обсудим. Может, вы себя найдете в этом. Вам понравится. Там тоже все вот как. Как погубили Советский Союз иуда-масоны вместе с цифровым ГУЛАГом. Там прекрасно. Да, Леонид, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Леонид, Москва. Всюду жиды-масоны. Слушайте, я, знаете, как бы, пока вы разговаривали, пришла, вот сейчас последний звонок, пришла на ум цитата классика по поводу того, что если человек не курит, не пьет и не интересуется дамами, поневоле задумаешь, что уж не сволочь ли он.
Антон Павлович Чехов, да.
Совершенно верно, да. И все эти мега-борцы с алкоголем, ну, слушайте, конечно, я там видел несколько выступлений вот этих граждан, которых вы сейчас вспоминали. Это, конечно, такая специфическая...
Нет, который... Жданов и второй там, по-моему, как его? Довженко, да, по-моему? Они прям,
я, честно говоря,
они прям крутые.
Даже не пытался запомнить их имена, потому что мне как бы это все...
Не, ну тут смотрите, вопрос, это же работает. На кого-то работает, это и хорошо, да? То, что люди перестают отравляться, это, в общем, неплохо. Вот, другой вопрос, что это не универсальная штука.
Простите, связь пропала. Я говорю, с одной стороны, хорошо, на кого-то это работает, а кто-то потом это чем-то замещает, и не факт, что чем-то... хорошим.
Коммунизмом, например, я понял, да. Не на самом деле, что я могу сказать, да? Если люди бросают бухать и курить при помощи Алина Карра, да, блин, это и хорошо, потому что видели бы вы цифры официальной наркологии, сколько людей, вот, скольким удается, да, вот, находясь в хронической стадии, там, второй стадии, да, или там близко к третьей, вот, как, какому процентному соотношению удается прекратить употребление алкоголя, да, или там наркотиков, вы удивитесь. Вот, поэтому все эти методы, лишь бы помогало, лишь бы помогало. Но я отношусь скептически, потому что это антинаучно, да, то есть это, ну, по сути, человеку там индуцированный психоз некий создает про мозги в моче, да, в смысле, наоборот. А, ну да, мозги в моче. Поэтому не считаю это правильно. Но если работает, то чего же нет-то, пусть занимается. Что же, Владимир, смотрите, почему? Мы обсудили КОП, например, с ним. Вот наверняка не знаете, что это такое, Николай. Вам бы тоже, может, зашло бы. Вообще, это, знаете, какой-то заскок в народном масштабе. Ты в компании говоришь, что не пьешь алкоголь, а все услышавшие тебя или не верят, произнося эту фразу Чехова, или пытаются тебя напоить. Знаете, Виталий, ну, на самом деле, вопрос опыта. Потому что, вот, как правило, людей, которые пытаются напоить, хватает минут на 15, им потом скучно становится. Вот другой вопрос, не очень интересно среди выпивших находиться, потому что их циклит. У них есть цикл разговора, там, минут 25, и они одно и то же говорят. И прям вот не очень это интересно. Вот. Ну да, абсолютно все наркоманы перестают употреблять наркотики. Некоторым удается это при жизни. КОБ, Николай, КОБ. Концепция общественной безопасности. Они там столько томов написали. Это на вроде анастасийцев, да, тоже прекрасные. Прекрасные люди, там у них писатель писал книжки, потом ударился головой, да, и начал писать мистический религиозный концепт. А потом, как оказалось, что у нас по стране умалишенных хватает, чтобы стать его сторонниками, и он поставил эту тему на, ну, прям такую хорошую коммерческую жилку. Вообще вот такие деструктивные секты не типового плана, да, не там протестантского извода с припадками, они вот на нашей почве прорастают очень симпатично. Очень симпатично. Откуда вы в курсе такой дури? Да вы знаете, любитель я был всякой дури почитать. Вот Бог Кузя вспоминает, да тоже прекрасно. А еще вот чувак, не помню, как его звали, который палкой по башке своих адептов бил, да? Причем вышел и снова стал бить. Вот. То есть в этом смысле наш народ вот гениально способен себя развлечь, поверив в какую-нибудь историю. Но это все, конечно, в том числе связано с наследием Советского Союза. Мы все начинаем там бога и искательством заниматься, да. Вот когда там доктора наук начинают в тарелочки верить, да, или в бесконтактном боем заниматься, да, вот Миша вспоминает, русский стиль бесконтактного боя. Да это же вообще по красоте. Это вообще по красоте. Доктор Попов еще был с огурцами его, да? Много бриллиантов. Самое смешное, что Мария Деви Христос, руководитель Белого Братства, она, во-первых, живет где-то под Макеевкой, да? И вот она перелицевалась в какую-то родноверческую шаманию и много лет в стихах травит Тимошенко, полагая ее своим основным кармическим врагом. Вот это смешно реально. Вот у людей, да, годами проходит жизнь. Ладно, давайте новости послушаем.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, пятница, 17 февраля. Это же как надо было жить и нагадить свои чакры, чтобы врагом стала Тимошенко. Ну, она как-то там себя противопоставляла и Виталий. Вот, ну, ладно, не суть. Что-то у нас складывается сегодня эфир. Да? От кино до деструктивных религиозных культов Российской Федерации и окружения дошло. Андрей Викторович пишет. Разговоры типа люди бросают пить и курить, и все вокруг зацветет, и ромашками кругами пойдут. Наступит всеобщее благоденствие, и третий глаз откроется, так может быть, не может быть белого или черного больше, чем есть. Люди будут умирать прежде от титунова, это ведь логично. Андрей Викторович, вот мой опыт показывает, что человек всегда, да, мозг так устроен, всегда он находит объяснение своим каким-то слабостям, да, своим каким-то проблемам, своим каким-то решениям. Вот, и как бы в этом смысле, ну, вы для себя, наверное, правы. То есть, если я не умру от алкоголизма, я умру от диабета, да, ну, возможно. Вот, ну, а может быть, нет, то вы не умрете. 965-й вспоминает, что и раньше были классные истории религиозного склада у нас, вспоминает Скопцов. Да, это правда, и, собственно, почему крестьянам, то есть, было запрещено трактовать Священное Писание, читать без священника. Это то, что породило сотни и тысячи протестантских сект и секточек, да? Когда любой, там, лавочник-фермер в 30-х годах, по-моему, 19 века, хватал Священное Писание, выдергивал оттуда строчку, и все, готово, какие-нибудь змееносцы, да? Это же основано на одной тупой строчке. Люди, которые считали, что в благодати Божией их змеи не кусают, а если кусают, значит, ну, согрешил. И самые крутые из Российской империи, это не скопцы, а были такие дырники. Вот. Они отпиливали угол избы, да, чтобы дух, собственно, заходил. Вообще, вот, тема благодатная. Тема благодатная. Вот. Значит, пузатый Жожин пишет, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, а Григорий СПБ уточняет, мертвому все равно, от чего он умер. И я хочу вам добавить, что здоровеньким помереть, мне кажется, лучше, да, поскольку эффективная жизнь подлиннее. Ничего не болит, по крайней мере. Вот, хотел сегодня продолжить уже сложившуюся у нас дискуссию, но поскольку есть звонки, давайте возьмем звонок. Слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр. Спасибо за эфир. Тема еще та же, алкоголь и наркомания.
У нас тема сегодня широкая, пятничная. Мы от Брюса Уиллиса с деменцией до Николаса Копполы с его отвратительными ролями, да, вот перешли в алкоголизм, наркоманию и секту дырников.
Ну вот, я вот пью, лично за себя могу сказать, лет с 15, я даже своего тренера научил пиво пить. Я по пятницам пил одну-две бутылочки пива, и он меня встретил на Пушкинскую, я специально зал нашел рядом с работой. Он говорит, как так? И вот он начал тоже пить пиво, у меня 27 лет первый раз, спортсмен парень. А с алкоголем вот я бы лично завязал бы, но вот как, не знаю. Вот просто не знаю. Я в принципе разговаривал с наркологом, он мне сказал, типа, у меня еще все нормально, если ты покупаешь бутылку алкоголя и пьешь ее несколько дней, то ты еще говорит, не мой клиент. Но все-таки трезвой жизни как-то вот, не знаю. Вот вы, я, насколько знаю, уже давно не пьете, да?
6 с лишним.
Ну вот я горжусь такими людьми, уважаю
вас. Вы знаете, вот есть вокруг, я могу рассказать, если интересно, пару слов. Есть вокруг этого всего масса иллюзий, да, про силу воли, например, да, что... Про то, что люди, которые употребляют алкоголь, они морально какие-то плохие, да, что вот. Ты, нет, ты не можешь собраться, да, что вот ты. Вот они не пьют, и ты не пей. Что ты не можешь, что ли? Это же от, типа, от, ну, там, моральной распущенности, если человек так себя ведет. Все и проще, и сложнее, да. Вот вопрос не в силе воли, а вопрос в принятом решении. Вот написана масса литературы на этот счет, да, в том числе это. И скорее тут поможет психотерапевт, по большей части, да, который поможет купировать вам в нынешнее состояние и найти мотивацию, зачем вам этого не делать в будущем. И вам останется месяцев 7, в общем, как-то прожить, а потом дальше все. То есть и через 3 года устойчивая ремиссия. Это вопрос, ну, поставленный перед собой задача. Вот. Потому что вот, ну, я бы хотел бы, наверное, попробовать бы как-то бы бросить, а это вопрос принятого решения. У вас решения нет. Если вы решение примете, то оно будет по это самое. Попроще. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Нет, вы что-то испугались, видимо. Виктор, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер, Александр. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. 1990 год, 8-е, нет, или 7-е, нет, 4 марта бросил пить и курить, как говорил Аркадий Сакшракин, одновременно. Ну, уже надоело, понимаете, ну, сколько можно. И сейчас вроде себя чувствую хорошо, и посмотришь на этих вот ребят, которые злоупотребляют. Я говорю, ребята, ну, жизнь наша коротка. И вы все, как говорится, ее к ногтю кашляют, смотрят. Ой, господи, вот вчера профилактику, лекцию прочел. Ну, что человека? Ну, только палкой, что ли, или еще чего? Спасибо.
Пожалуйста, палкой. Как говорил профессор Преображенский, лаской, только лаской, не надо никого никогда драть. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер. Сергей меня зовут, и я алкоголик, наверное, думаю. Потому что стремление такое... Ну, я выпить любил, люблю, наверное, буду, к сожалению, любить. Ну, начал ловиться на мысли, что уже последние там несколько лет жду пятницу, там жду, ну, выходных, жду каких-то праздников там. И вот это ассоциации какого-то настроения, что ли, хорошего, вот, связанное с этим вот употреблением. Я вот сейчас знаю, что я сейчас еду домой, я попросил жену, чтобы она мне заказала гребешка. Вот она там заказывает, сейчас у меня приготовит гребешок, я зайду в один из известных магазинов. Он там сейчас не продают. Я любил Хайнекен. Его сейчас нет. Я захожу в соседний магазин, там продают по 150 польский Хайнекен. Я вот возьму себе банок 10 его этого Хайнекена, приду и буду, к сожалению, употреблять.
Ну, если к сожалению, это же несложно. Примите это решение. Перестаньте это смаковать, как вы это делаете. Ну, просто это, ну, вопрос рационального восприятия, да, то, что там вкусный алкоголь, да, там вкусные виски, ну, честно говоря, любой вот этот вкус, он просто забивает отвратительный вкус этанола, а уж что там, виски или вино, вопрос такой. В эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте, а я вот уже больше 3 лет как не выпиваю. Могу назвать массу преимуществ.
А вот никто не поверит. Вы знаете, я когда с людьми общаюсь, вот, просто я бы сам не поверил. То есть, вот расскажи мне там 10 лет назад, вот как это? Я бы сказал, да что ты врешь, что не может быть такого. Что башка по-другому работает, настроение не скачет, да, вот, ну вот это все.
Там, много всего.
Со здоровьем получше, да? Нет, ну что ты мне забиваешь? Все пьют, и это и нормально.
Да как-то у меня все друзья выпивают, но я никого не осуждаю и никогда не выступаю за ЗОЖ. То есть, ну, мне просто самому это нравится. Мне кажется, это решение для себя должен принять каждый сам.
Я же про это говорю, это решение, что навязывать бесполезно, потому что...
Да, находиться в обществе выпивающих людей не так страшно.
Сколько случаев, когда граждане-алкоголики вилкой ту самую торпеду выдирали. Пузатый же уже негодует от нашего общества анонимных алкоголиков и предлагает обсудить что-то повеселее. Сейчас я пару звонков возьму еще и перейдем в другую лигу. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Александр из Москвы.
Да,
вы знаете, вот я побухивал раньше так хорошо, крепенько. Вот, и выпивал там, вдруг встаю, похмеляюсь. Бывает, на следующий день опять встаю, опять похмеляюсь. И так для 4 легко мог так вот. Ну, вот пришло какое-то время, да, я вот просто себе дал за рот. Ну, не пить, не злоупотреблять, понимаете. Ну, как говорится, сейчас вот бывает, там, раз в 3 месяца там выпью. Вот. Но утром не похмеляюсь. Это самое главное. До обеда плоховато, а потом...
Так это пока не похмеляетесь. Это прогрессирующая история.
Мне 60 лет уже. да не прогрессирующий уже.
Ну, конечно. Любой учебник по наркологии откройте и поймете. Ну, то есть вы себя-то можете убеждать. Я понимаю, как это работает. Вам ваш же мозг объясняет ваше употребление. Это нормально прям, это нормально. Он защищается так. Но эта история прогрессирующая. В какой-то момент вы поймете, что вроде пьешь так же, а радости и меньше. Вот, а потом и плохо не полдня, а три дня, а потом, чтобы плохо не было, и можно и коньячку подсняться, да, как бы. Это же стандартный трек. Это кажется, что каждый алкоголик уникален. Все мы одинаковые. Тут обольщаться не стоит. Вы в эфире, слушаю вас, алло. А, ладно. Продолжим как-нибудь эту тему, давайте. Значит, господин Байден тут выступал с телеобращением, оказалось смешное, что вот это НЛО, которое, в общем, не НЛО, да, это коммерческие зонды частных компаний, которые мешали самолетам летать, и что нет никакого НЛО, и что зря вы пристаете к Байдену, что у нас существует какое-то НЛО. В общем, это все штатно, все понятно. Наши военные, самые лучшие в мире, сбили эти шары, которые мешали летать. Вот, это никак не связано с китайским шаром. Но я напомню, 10 февраля вообще не похоже на шар был в Аляске сбит. 11 февраля цилиндрической формы сбит над Юконом канадским. 12-го сбит над озерами Мичиган и Гурон объекты, напоминающие аэростат. Вот, собственно, ну, до этого, 28 января, китайский зонд эту всю историю запустил. 4 февраля его сбили. Вот, Байден, собственно, о чем? Там пошла история с ответкой Китая, да, про это все, про не сметь сбивать наши шары. И Байден оговорился, что мы не хотим новой холодной войны с Китаем. Это не противостояние, а конкуренция. Случай с аэростатом показал, что нам надо лучше взаимодействовать с Китаем по дипломатическим военным каналам. Я собираюсь переговорить с Си, но я не собираюсь извиняться за то, что мы сбили этот аэростат. В двух словах, это называется запоздалая реакция с осознанием. Вот, и в этом смысле, конечно, это забавно, да, потому что китайская штука, как оказалось, может долететь достаточно далеко. Однако, по всему миру, да, пошла, что называется, вот информационная реакция. 15 февраля в Ленинградской области над Ладейным полем неопознанный летающий объект, да, тоже с там, с какими-то данными источника, офицера, который с этим знаком, ни один физический объект со скоростью выше сверхзвука не может сменить курс под углом 90 градусов. Вот, значит, на Сахалине странный объект в небе 17 февраля. В Киеве, как вы знаете, да, что это российские аэростаты и так далее, да, были. Значит, в Румынии видели летающий объект. Могли сбить его, неизвестно, сбили или нет. В Китае, собственно, цепочка ярких огней. В Уругвае 15 февраля красноватые шары. Собственно, вот стоило Китаю запустить один зонд, который сбил Байден, по всему миру началось. Вот вопрос, это реально началось? Это реально? У нас какая-то атака НЛО, да, по всему миру практически, включая Киев. Или все-таки так работает информационная машина. Значит, рептилоиды решили скрыть прилет начальства, считает Миша. Вот. НЛО было перед землетрясением в Турции, а теперь американцы, да. Я, кстати, читал какую-то историю, что землетрясение в Турции — это удар этим, как оно называется правильно, спутниковое кинетическое оружие, когда большую стальную штуку кидают со спутника, да, и она наносит массу разрушений. Вот, и вроде бы вот есть версия, что это американцы устроили Эрдогану. Недавно Федор Конюхов собирался кругосветно лететь на воздушном шаре. Хорошо, что нет, а то бы сбили его. Пишет пузатый Жужжень. Вот. Объясните, пожалуйста, я не понимаю, почему Байден должен извиняться перед китайцами за сбитый летательный аппарат на территории США, Николай. А почему он должен извиняться? Он должен объясниться, почему так произошло. Причем здесь извинения-то? В общем, если у вас есть какие-то мысли на эту тему, ждет ли нас эпидемия НЛО или не ждет, то звоните, обсудим. Вась, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер, Александр. Ну, я вообще удивлен, когда у нас на федеральных каналах вот эту муть обсуждают про НЛО и про все остальное, когда даже недалекая, нетрадиционная ориентация пресс-секретарь Байдена сказала, что к НЛО это не имеет никакого отношения, но это любому школьнику понятно. Вот, если не вдаваться в подробности, вот эти шары у нас на нашей территории, в тех же северных широтах, всплывали над нашей страной, и в новостных выпусках, и в различных комментариях, естественно, ссылались, что это медиазонды, но нашей ли они страны являются или нет, но тем не менее было одним из военных обозначено из войск ПВО, что данные коридоры непосредственно изначально обсуждаются, потому что на разных высотах разные вихревые атмосферные потоки с помощью изменения высоты можно регулировать так называемое направление полета данных метеозондов или радиозондов, или тех, которые изучают геологию Земли на тех участках, где эти зонды должны пролетать. Вот, я как-то 10 лет назад на Горьковском шоссе ехал по Владимирскому тракту. Вы, наверное, никогда не видели дирижабли. Вот, я увидел большую колонну машины, остановился, смотрю, все снимают на телефон. Летел огромный дирижабль с кабиной внизу. Я не знаю, на какой он высоте был. Небо было безоблачное. То ли был металлический, то ли покрыт металлической краской. И я надеялся, что в выпусках новостей вот об этом чуде, может, действительно не попало в информационные источники. Но ничего не было даже сказано. Я впервые просто удивился, что вот такой огромный вот этот массив летит в Московской области. Никто об этом не сообщил. А по поводу вот этого сбития, ну, это все наслаивается на визит непосредственно Ибрахима Раиси, который приехал на этой неделе в Китайскую Народную Республику встречаться на высшем уровне с Си Цзиньпинем. До этого должен быть приехал Блинкен. И поэтому американцы умело смоделировали так называемую идею, чтобы Блинкен по какой-то причине отказался от этой поездки. Потому что я думаю, что его даже не стал бы встречать. Не на том уровне была встреча, я имею в виду министр иностранных дел Китая, вместо Ван И назначил Цинган. Я думаю, что Блинкену предоставили бы аудиенцию с Ван И, который заменил Ян Цзычи, который является сейчас ответственным секретарем комитета ЦК Компартии Китая по внешним отношениям с иностранными государствами. Поэтому, естественно, Блинкена просто хотели унизить. И ему, и как я вот говорил еще 2 года назад, Камала Харрис, когда Ллойд Остин пытался приехать в Китай, и Венди Шерман по поводу в том числе АУКУС. Но, тем не менее, они крутились около китайских границ, но их визиты, их так называемые полномочные перспективы по поводу продолжения многосторонних отношений с Китаем с акцентом на Российскую Федерацию были отклонены. Поэтому все это легко объясняется. Американцы умело моделируют те ситуации, которых потом не просто оправдываются, а винят ту сторону, которая непосредственно не нравится из своей внешней политики.
Вася, у меня к вам вопрос. Смотрите, американцы начинают обсуждать тарелочки, когда... Ну, не хочется обсуждать то, что происходит в реальности. От чего бегут американцы? Почему столько тарелочек, аэростатов и так далее?
В смысле, от чего бегут?
Ну, они какую-то тему пытаются из повестки вынести, да, неприятную для себя. Вводя туда тарелочки. Как вы считаете, какую?
Ну, я, понимаете, они, я думаю, судят о людях по своему населению страны, в которых огромная масса людей верит и в конец света каждый год из различных сектах, и в летающие тарелочки. Они это экстраполируют непосредственно на те государства, которые в любом случае какую-то заинтересованность почерпнут и пойдут им навстречу. И, естественно, как говорится, на любой информационный продукт находится свой потребитель. И американцы недалеко отходят от своих выдумок и так называемых дурных идей, в которых привыкли сами назначать обвиняемых, виноватых и т.д. и т.п. И расклеивать клише по разным ситуациям на тех, на кого им заблагорассудится это делать.
Ну, есть вопрос от Ольги частного порядка. Александр, а Вайс женат? Спросите, пожалуйста, по возможности. Я иногда думаю о том, как бы я жила с таким умным мужем. Вернее, не взял бы он меня в жену, у меня всего лишь первый мед. Куда мне?
Я живу с женой уже почти 20 лет и всегда был лесбияном, поэтому пусть она успокоится. Я уже успокоился на этом поприще, мне хватает одной жены, которая у меня единственная и самая старшая.
Спасибо за ответ, Вайс. А вот она много написала людей, что это авария в штате Огайо, да, катастрофа в Огайо, крушение химического поезда в Огайо они замалчивают, отбалтывают, как написал пузатый Жужин. Ну да, скорее всего. Большинство населения Америки плевать на шары, на химическую катастрофу. Это внешняя повестка, которую транслируют у нас. Вы знаете, честно говоря, на химическую катастрофу, ну нет, все-таки они же там этот невроз-то индуцировали у них. Вот поэтому история, ну, достаточно такая. Вот, это спам-бокс написал, это я с ним дискутирую, что называется. Вот, ну, я думаю, что так или иначе тема эта уйдет, как ушли, помните, были эти, как акустическое оружие России, да, на Кубе было. Вот. Владимир в курсе, наверное, да, Владимир?
Да, здравствуйте. Вспомнилось выражение Экзюпери, говорит, капитализм — это большой воздушный шар, когда все, задрав голову, смотрят на него, другие шарят по их карманам, собственно говоря. Вот, мне кажется, для отвлечения внимания, самые главные враги — это богатые и бедные, а нас как бы сталкивает вот этих, так сказать, батраков между собой, так сказать, чтобы, так сказать, не обращать внимания на неравенство вот этой классы, так сказать, то, что разные доходы, что нас грабят, и, так сказать, чтобы не могли объединяться эти грабители, ну, вот эти ограбленные, вот поэтому, наверное, шары вот эти, в общем-то, это, кстати, вбрасывают в информационное пространство, я так думаю, туристические эти шары.
Почему туристические-то?
Нет, капиталистические.
А, капиталистические. Ну, а если, говоришь, шары наши, они какие, не капиталистические?
Чего не было?
Если наши шары, российские.
Да мы тоже, как бы, так сказать, стройные.
А китайские шары капиталистические? Все началось с китайского шара же.
Ну, там тоже капиталисты.
То есть, если шары обязательно капиталистические, а был бы наш советский дирижабль, да, был бы совершенно другое дело. Аэростат. Аэростат. Так, на шары им не плевать. Они же всей страной вместе с ВВС следят, как Санта-Клаус в небо летит на санях. Вот, Григорий СПБ уточняет. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здрасте, Игорь меня зовут. Знаете, ну, это все худые черти мутят воду в пруду, это все придумал Черчилль в 18-м году. Вот, я вот, понимаете, тоже вот вам тут человек написал, что это где-то у нас об этом рассказывают. Друзья в Америке живут давно. В общем-то, уже, ну, американцы стопроцентные. И, ну, слушайте, эта тема, она, ну, как бы, вот, где-то она, наверное, проходит, но это все как вот...
Вы знаете, на самом деле, вот мы всегда пытаемся из частного вывести общее. Был такой феномен в Штатах, назывался он Алекс Джонс. Он настолько взбадривал американскую публику с миллионными охватами вот этими историями про шары, плоскую землю, рептилоидов, да, там, пустоту, да, в центре Земли и так далее, что они были вынуждены его первого деплатформировать еще задолго до Трампа. Они просто поняли, что это, ну, разрушительное просто оружие против американского сознания, потому что они все как эти крысы на Гамельского Крысылова, да, на него смотрели, слушали, там, цитировали, и они его забанили вообще везде. Потому что он был таким вот массовым, там, РЕН-ТВ, да, в плохом смысле этого слова.
Конкретную историю его я не знаю, но вот в данном случае, ну вот, людей это как вот, помните, весь Советский Союз боролся за свободу Анджелы Дэвис, о которой там, по-моему, в Соединенных Штатах, ну, вообще мало кто знал, ну, кроме вот...
Ну да, доктор Хайдер снова начал есть, как известно, у нас новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:35 в Москве. Возвращаясь к кинотеме, Григорий СПБ говорит, что фильм «Ампир В» по Пелевину сняли, а в прокат не хотят выпускать. Там, видно, деньги иностранные, хотя... собирали через крипту. Там вопрос актеров и агентов, насколько я понимаю, и вроде бы они сами поставили премьеру на 25-й год. Если вы помните, с Generation P тут тоже какая-то многолетняя чехарда была в этом смысле. Вот. Не знаю, что они там насняли, видел отрывки, ну, я вот в этом смысле к Пелевину отношусь по-особенному. Мне кажется, он сложно экранизируем. Да, это вот как... Есть несколько... Да не несколько, много есть авторов, которых, ну, наверное, невозможно точно экранизировать, можно только по мотивам. Это он как по Стивену Кингу, которого мы с вами иногда поминаем, сняли «Темную башню», которая вообще не «Темная башня». Да, какое-то зрелищное кино, опять же, бегает негр, как бы, да, ну, что-то по мотивам, МакКонахи там рожи корчит, но это не «Темная башня» и близко, да, никакого отношения к циклу не имеет. И вот здесь я примерно так же отношусь. Наверное, отдельно какое-то произведение. Вот, ну, с замиранием сердца, честно говоря, не жду. В эфире слушаю вас, алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Я Generation P смотрел, да, раз, два, три, очень понравился. Кстати, здорово, что вы мне про него напомнили. Я сегодня его посмотрю еще разочек. И очень любил, ну, вот Гая Ричи, в принципе, люблю. Нашу, ну, Балабанову, соответственно, люблю, да, когда перепад такой с Гая Ричи.
Там, кстати, говорят, какой-то последний Гая Ричи вышел, да? Я не, ну, слышал только, что что-то такое вышло.
А говорят, он скоро выйдет, он еще не вышел. Что-то там, да, есть какая-то история с ним, скоро выйдет. Я, вроде, последние вот «Джентльмены» были, да? Вот.
Стиляки, ага. Видел тут постер издевательский, издевались над «Джентльменами», вот в этом смысле. Фильм «Стиляги», да?
Ну да, да.
Хороший фильм, да.
Да, мне очень понравился. Я вот тоже, жена у меня там фанат этого, МакКонахи, поэтому она часто пересмотрит. И я бы сейчас с удовольствием посмотрел бы какую-нибудь новую серию, что ли, не знаю, ну, выпуск, новый именно. «Облако рай». Вот у него же первый вот «Облако рая», помните, да, самый первый, когда там только уехать собирался. А потом вышел вторая, что он вернулся. Или вы не знаете фильм «Облако рая»?
Да знаю, старенький.
Да.
Там еще играет актер, господи, который Шариков вот сыграл потом, да.
Да. Там вообще такой состав, вы чего? Там не только этот Шариков, там, ну, вообще мощный состав.
Толоконников его звали, точно.
Да, возможно. И вот третью часть я сейчас с удовольствием посмотрел, когда он сам дальше опять куда-то уехал. Так все закрученный сюжет такой интересный.
Ну, это было, знаете, у кого? У Лукьяненко, да, у нас фантаст. Вот там, вот там он писал в одной из книг своих, вот я как-то попался с ним в руки, мне мысль понравилась, да, что человек вот понимает, что он не доживет там до там, 10-й части там такой-то компьютерной игры, да. Вот. Ну, что вот он свое будущее измеряет, что, условно говоря, не посмотрит 5-го «Аватара» никогда, да. То есть просто не доживет. Но в этом смысле, что много фильмов можно было бы снять.
Можно? Вот я «Аватар», не знаю, вот у меня какой-то протест к нему внутренний.
Нормальное кино про индейцев.
Я его ни первый не смотрел.
Сходите, посмотрите, хорошая работа.
Ну, вот я не знаю, вот какой-то, вот, я не знаю, я себя перебороть не могу. Подходить, посмотреть «Аватара». Я лучше посмотрю еще раз «Местоящее изменить нельзя», честно говоря. Чем
да вот вас никто не заставляет. Но тут вопрос какого-то, я не знаю, что значит. Это обычное художественное произведение, да, когда индейцы только голубые. Михаил считает, что неплохо было бы снова попробовать экранизировать «Трудно быть богом». Да вы знаете, Стругацкие тоже плохо поддаются в киножанр. Вот, потому что, ну, смысл там, он поглубже, да, в кино его сложно передать. Посмотрите, как он этот, «Обитаемый остров», ну, по сравнению с книгой, да. Я говорю, что вот это кино, его надо отдельно воспринимать, его не надо воспринимать как, там, побуквенное изложение, да. Вот, это отдельный жанр, поэтому... И про неснятые фильмы, и про фильмы, которые там от книжки отличаются. Ну, это такая история, мы его как-то обсуждали. «Обитаемый остров» прямо кринж. Ну, не имеющий ничего общего с идеей, да, с это, книги-то, по сути, да. Вот, ну, кто-то свое знакомство начнет и закончится Стругацким именно с этого, да. Для многих это вот так. Тот же самый он... Я ругаю этого МакКонахи и «Темную башню»-то. А кто ее в здравом уме будет читать все эти 150 тысяч страниц-то? Это же объемный, многотомный труд. Кинг всю жизнь его писал. Бондарчук может испортить любых писателей, да. В эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я Да, Никита зовут. Я тут вот от друзей такую рекомендацию получил. Уже, ну, собственно, 5 раз я этот фильм смотрел, но никогда мне не доводилось именно режиссерскую версию смотреть «Апокалипсис Нау» Фрэнсиса Форда Копполы.
Дяди обсуждаемого Николаса Копполы.
Вы знаете, там в чем штука? Вот сейчас, когда я посмотрел именно режиссерскую версию, а там вот именно последняя глава...
Я смотрел, значит, 3-часовая.
Да. То вот именно в этом полковнике вся суть, вся, собственно, соль этого фильма. И вот сейчас, вот ретроспективу сейчас вот прошедшего года, я вижу, что это просто какая-то, знаете, апология экспансии Запада на весь остальной мир. Вот именно...
Ну, вы имеете в виду известную речь, да, этого полковника?
Да. Вот именно, вот если помните... У нас же даже на экранах фильм шел, но там без этой главы, и, собственно, смысл какой. То есть люди считают, что это фильм о Вьетнаме.
Ну, вообще, если уж в детали вдаваться, полковник-то они его искали, он же в Камбоджу сбежал, в Красную Кампучию, они уже на территории Камбоджи нашли.
Ну да, речь-то о том, что люди считают, что это фильм о войне во Вьетнаме. А Коппола говорит, да вы чего, это вообще не о войне во Вьетнаме. Этот фильм и есть, сам Вьетнам. Вот. А теперь мы сейчас вот уже видим, что уже и Камбоджа.
Уже и Камбоджа, да. Вот, ну, на самом деле, да, вот по поводу этого фильма, там же много мнений, что это кино антивоенное. Что вот он показывает, да, там, собственно, вот эта роль Марлона Брандо, да, в роли полковника-то. Он показывает, что вот американское прочтение, там, борьбы за чужую свободу, оно вот такое. Оно кончается отрубленными головами, да, в кровище, да. Вот. Но и любит это кино не за это. Любит кино это за зрелищность, за то, что наши парни из этой самой воздушной кавалерии катаются на серфах сразу после боя, да. Ну, это же там является такими знаковыми моментами. Опять же, Вагнер в колонках.
Ну да.
Вот, поэтому тут каждый в таких произведениях больших, каждый находит тот смысл, который он находит. Совершенно вот Оливер Стоун, да, там его старые фильмы, я не имею в виду вот то, что он там сейчас там снимает. А вот вспомните какие-нибудь «Прирожденные убийцы». Вот о чем «Прирожденный убийца» фильм? О разложении американского общества, о непонятом поколении, о психопатах-убийцах, которых много. О чем? Ну, если вы смотрели, конечно, да, Natural Born Killers Стоуна. И вот эти фильмы, они все такие, да, то есть они все не имеют какой-то однозначной такой морали. Это же не Человек-паук, где вам прям мораль раскладывают по слогам, да. Вот, и можно и такой смысл найти, да, можно и такой смысл найти. Читал «Темную башню» на протяжении 5 лет по разным заминкам. Когда почитал развязку, все вернулось в начало, ходил пару дней в ступоре. А у меня была еще хуже, Александр, история с «Темной башней». Дело в том, что я ее начал читать давно, вот она тогда издавалась у нас кусками. Вот, и потом уже в каком-то вот там другом времени я нашел и прочитал почти все, а он, гад, взял и переписал ее. Вот если вы не знали, он не так давно взял и несколько томов переписал, по-моему, 2, 3, 4. И оно поменялось прям, потому что он сам поменялся, и он освежил вот на нового себя, а не того 20-летнего, которому ее начал писать. И в этом смысле я был вынужден читать ее 1.5 раза. Вот, вспоминаю ты «Сталкера», который тоже отличается от книги, да, и там вот тоже эта безысходность Тарковского, да, это тоже, ну, это совершенно другое произведение. Я говорю, поэтому вот что Филипп Дик, что Стругацкий, что Пелевин, что масса еще других писателей, которых так или иначе экранизируют, они не экранизируемые пока. По Филиппу Дику, ну, близко, там, особое мнение, да, ну, близко к тексту, да, вот, но все остальное, оно очень далеко, оно, наверное, еще помутнение, если видели, там, с Вуди Харрельсоном и Кино Ривзом, и есть тоже такое кино, вот, а поэтому и надо относиться как к отдельному жанру и не искать, да, почему этот белобрысый жизнерадостный человек бегает по каким-то помойкам, и это все обитаемый остров Стругацких, он же не тот. Вот. Я не знаю, снимали ли «Убег». Кстати говоря, был же этот неплохой сериал про человека в высоком замке. Тоже не близко, не похоже, но вот, как бы, что называется, по мотивам. Единственное, кстати говоря, вспоминая Кинга, вот то, что мне показалось прям букву в букву, сериал про убийство Кеннеди у него. Он же провел какое-то собственное расследование, я облег это в художественную форму, чтобы это читали. У него есть своя версия убийства Кеннеди. И как там, ну там книга называется «По датам», и сериал тоже, вот, да, «День убийства Кеннеди», там, как 16 сентября, что ли. Посмотрите, посмотрите или почитайте. Ну, Кинг вообще неплох. У нас он, кстати, самый продающийся писатель, несмотря на то, что он, собственно, стукнулся об Украину башкой, да. Вот, все равно мы как бы его творчество читаем, любим. Вот почему мы считаем, что фильм должен быть прочитан и книга? Мы так привыкли. Кинематограф изначально, да, собственно, в этом смысле и претендовал на, ну, некое визуальное отображение текста. «Человек в высоком замке», да, Виталий, это то, где нацисты и японцы поделили США. Только они поделили весь мир, и США досталось японцам. Вот, книга считается таким серьезным философским произведением. Так же, как, кстати говоря, по Филиппу Дику снят «Бегущий по лезвию» с Гаррисоном Фордом. Вот он тоже считается там, там несколько концовок, кстати говоря. Вот, 11-22-63, Фрукт нам напоминает название сериала и книги по Кингу, про Кеннеди. Вот, хороший, хороший тоже. Кинематограф всегда был конспектом книги. Но сейчас это уже вот некое такое новое прочтение. «Тайное окно» понравилось из Кинга. В смысле текста или в смысле фильма? Фильм так себе. Вот, честно говоря, у Кинга есть пара любимых актеров, и он настаивает, чтобы вот они участвовали в фильмах, получается. Джон Кьюсак есть такой вот. В фильмах по Кингу часто фигурирует. Ну, фигня же. Да, Гурген, слушаю вас. Алло.
Александр, добрый вечер. Вы знаете, я буду, наверное, самый удивительный, скажем так, из ваших сегодня позвонивших. Я мечтаю посмотреть Сергея Сурака «Праведник», потому что...
Мне тоже понравился трейлер, я видел его, и, собственно, вот я, наверное, даже в кино схожу. Потому что... ну, мы Русалика-то знаем почему, да, по гениальной абсолютно ликвидации, хотя у нас масса претензий к ликвидации, к ее историчности, и к Жукову, и к акценту, и к поведению, но это хорошо, это было снято хорошо и сделано хорошо. И вот в трейлере «Праведника» вот пахнуло прям ликвидацией, пахнуло, да, если вы помните, когда у меня был в студии Машков, здесь, когда там, полтора года назад, мы его спрашивали, что, есть ли шанс на ликвидацию 2? Вот, видимо, вот таким образом есть.
Смотрите, да, просто моя, так сказать, презентованная рецензия будет состоять из того, что очень хорошо сделано, очень аккуратно и при этом достаточно иронично. При этом очень здорово. Там бесподобен абсолютно Маковецкий, насколько можно понять. Вообще, очень интересный актер, вы знаете, он мне нравится исключительно. Но сегодня, изменив всему и вся, изменив 21 веку, пересмотрел фильм 74-го, если я не ошибаюсь, года, советский, «Москва, любовь моя», с Олегом Видовым и Камаки Курихарой. Вы знаете, ну какая же очаровательная гибка. Как это лирично, реально, это не просто сделано.
Вы знаете, да, что он советско-японский, между прочим?
Да, безусловно, вот это особенно, вот это привносит к нему, видимо, некую вакцину от пошлости, понимаете? Потому что, действительно, японская молодая женщина, да, девушка практически, да,
ездит в балет,
возвращается к себе домой и смотрит многочисленные проспекты цветные, да, те, от которых можно было тихо обалдеть. Я в то время, когда вышел фильм, изучал японский по очень своеобразному учебнику для Института иностранных языков, который мог только ночью переписывать с фонариком под одеялом. В общем, романтика сплошная, но агитка очаровательная, согласитесь.
А помните, кто автор сценария?
Нет, убийцы.
Радзинский. Тот самый Эдвард Станиславович.
Неужели?
Да. Вот было, было у него и такое в творчестве, да, что называется.
Привет ему и поклон, он великолепен. Да, вы знаете, я даже, между прочим, Радзинский, конечно, Эдвард. Но молодость, это тоже, это его, вероятно, самый продуктивный период, потому что дальше человек стал философом. В смысле, такой на стыке антрополога и философа. Он интересен исключительно. Спасибо.
Спасибо, Гурген, что поделились. Вообще, вот откуда популярность Тарантино, да, это же, он же сам об этом писал и говорил, но, как правило, мы же не слышим, да, кажется, ух, нифига себе, гений, да как же так, а это. А он же говорил, я, говорит, беру старые фильмы, которые вы никогда не посмотрите, класса Б, беру оттуда элементы, беру оттуда истории, беру оттуда целые сценарии, да, и, собственно, вот выдаю, и получается то, что получается. А нам кажется, ну нифига себе он придумал, он прямо говорит, я беру свои сюжеты, приемы, кадры, планы, и музыку из там, кинофильмов старых класса Б. И в этом смысле, да, вот, считается, что мы живем в кризисе киношных идей, у нас там переиздание старых фильмов, да, снимают, что ничего нового придумать не могут. А в этом смысле есть и другой путь, есть и другой вот путь, условно, тарантиновский. Я думаю, что если кто-то сообразит в эту сторону, да, оно может получиться очень неплохо. Вот тот же самый, те же самые фильмы, о которых Гурген говорит, то же самое «Москва, любовь моя», например, это можно очень зрелищно сделать на нынешних, так сказать, мощностях. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте еще раз. Ну вот вы сами, кстати, сейчас ответили на вопрос, о чем фильм «Прирожденный убийца». Там сценарий Тарантино, то есть это и есть фильм, в общем-то, класса Б, сделанный классным мастером. Вот. А хотел просто приличный анекдот рассказать. Знаете, как из с утра из квартиры писательницы выходит мужик и так говорит вслух: «Эх, книга лучше». Вот.
Так что, хорошо, вот это, не слышал, это прям было хорошо, да.
Книга, да, книга, она, если хорошая книга, она всегда, безусловно, лучше фильма, потому что, ну, книга, как правило, там есть разные линии и так далее. В фильме очень сложно.
Ну, если, конечно, смотрите, это... я вам могу антипример привести. «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером.
Да, вот я, кстати, тоже его вспомнил, но...
В рассказе ввиду... три строчки, вот правда три строчки.
О чем я...
«Газонокосильщик» по Стивену Кингу, да? В свое время нашумевшее кино было, да? Вот, фильм намного более интереснее, чем рассказ, опять же, на три строчки.
Ну так вот, я-то о чем и говорю, что если книга хорошая, то она всегда лучше фильма. А если книга не очень, то фильм действительно можно взять какую-то идею из плохой книги и создать. Вот я, кстати, вспомнил «Бегущего человека». Вот. А так, ну, конечно, книга лучше там. Вот если из той же серии «Антиутопии» брать. Ну вот, 1984 Оруэлла. Ну фильм, конечно, хороший. Ну, слушай, ну с книгой он вообще никакого нет.
Ну, потому что, опять же, Оруэллу сложно. Оруэллу сложно, потому что там, ну, сколько, там, три параллельных линии идут, да, которые надо в голове держать.
Да, и это еще при том, что мы читаем Оруэлла, ну, я, к сожалению, читаю Оруэлла по-русски, вот, и еще и теряю то, что, ну, я его язык воспринимаю через переводчика. Вот, а так книга, да, безусловно, лучше, но и кино... Это то, что видят, собственно говоря...
Вы знаете, вот прискорбно, но я думаю, что мы с вами доживаем, да, что называется, проживаем, ну, такое, наверное, затухание текста и перехода его вот уже в визуал. То есть в будущем, скорее всего, ну, текст будет не настолько популярен, и все-таки люди будут воспринимать контент, ну, как вот молодежь уже сейчас, да?
Если ну, аудиокниги, ну, все равно книги, все равно язык. Мне так кажется.
Нам хочется так считать, но я считаю, что все-таки, ну, меняется человек, меняется восприятие. Ну, как в каком-нибудь там, я не знаю, 17 веке, когда, даже там в 18-м, когда писателей было чуть больше, чем их читателей. Вы в эфире, Борисович, слушаю вас.
Добрый вечер, здравия желаю, Александр Николаевич. Я тут за рулем, но я, на самом деле... Вспоминая первый час, я тут услышал краем уха про Джеймса Белуши. И вы знаете, я прекрасные его фильмы вспоминаю. Вот эту «Кудряшку Сью», «Последний киногерой», где он тоже снимался. А из последнего, если вы там видели, ну, Дэвида Линча, «Твин Пикс» последний сезон, он тоже там появился. Для меня это было такое приятное удивление. И более того, я узнал, оказывается, что его брат Джим Белуши, у них замечательная блюзовая команда, это «Блюз Бразерс», и для меня тесть открыл эту новость. А по поводу Тарантино хотел бы сказать следующее. Я недавно посмотрел замечательный боевик с Брэдом Питтом в главной роли, последний фильм, называется «Быстрее пули». Вы знаете, такая вот смесь... Тарантино на максималках, что ли, вы знаете. Там очень много крови и очень много юмора. Вот, я не знаю, вот сейчас вы сказали про, ну, вот предыдущий слушатель, про сюжеты, которые были написаны в книгах, совершенно такие простые достаточно, да, примитивные, и из этого делались красивые картинки. Вот тут, наверное, что-то такое, и... Я не знаю, насколько вы смотрели «Быстрее пули», нет?
Нет, еще не смотрел, некогда, к сожалению.
Ну, доброго вечера.
Да, спасибо. Ну, может, на выходных как-нибудь, Приходится с этими всеми санкциями осваивать заново. Еще, правда, руки не добрались, способы похищения контента. Услышимся на следующей неделе. Всем хороших выходных. Слушайте радио.